Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Вначале коротко расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут.
Рассказывай, потому что у меня отключился компьютер.
Хорошо, у меня все распечатано, так надежнее. А 23 июля вступает в силу региональный
Жень,
закон.
Жень, мы же давно на безбумажные технологии пришли. Чего ты
да,
так непрогрессивно?
Да, я страхуюсь. А вступает 23 июля. В силу региональный закон о мерах социальной поддержки пожилым жителям Иркутской области, и эта мера поддержки направлена на уплату взносов на капитальный ремонт. Кто может претендовать на эту льготу, как ее получить, и кто сможет вовсе не платить эти взносы, в 18.15 расскажем. У нас появится первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров и начальник отдела организации предоставления мер социальной поддержки по уплате жилищно-коммунальных услуг Елена Ульзутуева. Все это в 18.15. Ну а в 18.30 Наталья Ступина, это исполняющая обязанности начальника управления экологии администрации города, расскажет о том, как в Иркутске идет процесс сноса ветхих тополей, ну и чем их заменят.
Ну а пока переходим к новостям.
Да, к новостям.
Ну, первый... вот такая пришла новость. Да, у меня включился компьютер, Женя. Могу тоже сегодня поработать. Ну что, определился момент, когда первый полет новейшего российского гражданского лайнера МС-21 состоится. Рассказал об этом генеральный конструктор, вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. Так вот, вроде бы в конце года уже в Иркутске лайнер поднимется в небо. Не так давно состоялась выкатка, обязательный этап, обязательная церемония. Все это было красиво, торжественно. Да, многие иркутяне прониклись чувством гордости, что вот у нас тут собирают МС-21. И в конце года первое испытание тоже должно вот состояться вроде бы в нашем городе.
Ну, идем дальше. Стало известно, что наша область получит субсидию, это почти 40 миллионов рублей, на программу «Доступная среда». А в рамках этой программы планируется адаптировать 47 городских объектов для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Это отличная новость на самом деле. Потому что очень много говорится как раз о безбарьерной среде, но по факту мы видим, как это происходит. Вот радиостанция наша находится на улице Партизанской. И довольно давно уже в нашем городе принято решение, что все новые жилые дома должны быть оборудованы пандусами, например, да, и на тротуарах должны быть пандусы. У меня всякий раз, когда я выхожу на тротуар на Партизанской, обливается сердце кровью, когда я вижу эти пандусы. И, например, мамочек, которые пытаются с колясками по ним пройти.
Там такой угол наклона
это просто вот, да, для камикадзе. И таскаем с этими мамами эти вот коляски. Поэтому то, что вот какие-то есть подвижки, выделяются такие деньги, да, ну, вроде бы навскидку, это существенные деньги, и будут адаптировать как раз объекты в городе, мне кажется, это очень здорово и хорошо. А тут другое дело, когда изначально строят, вот почему строят вот так? Вроде бы и пандус есть, да, галочка поставлена, объект.
Ну, ради галочки, видимо,
ради галочки.
Ну вот да, стало известно, что деньги направят на адаптацию объектов социальной защиты, культуры, здравоохранения, труда и образования, то есть это те объекты, куда людям с ограниченными возможностями, но обязательно нужно попадать. Ну, как говорится в сообщении, в мероприятиях программы на этот год будут участвовать Иркутский Шелихов, а в Иркутске власти планируют приобрести также специальный транспорт для перевозки колясочников и маломобильных граждан. Ну а в мае же сообщалось, что наша область получит субсидию из федерального бюджета. Это 4 миллиона рублей на развитие инклюзивного образования инвалидов в рамках программы «Доступная среда». Тоже новость отличная.
Ну да, теперь посмотрим, доступны ли городские переправы и как у нас с пробками дела обстоят в эту минуту. Виталий Тиранский продолжает дежурить по рубрике.
Боже, эти пробки.
Виталий, добрый вечер. Что нам показывает сервис Яндекс.Пробки?
Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер, Наталья. А сервис Яндекс.Пробки на данный момент показывает 5 баллов. И сразу скажу, что у нас в нескольких местах серьезные затруднения сейчас наблюдаются на дорогах. Итак, отмечу, что у нас полностью сейчас затор на улице Ленина, который переходит плавно в улицу 3 июля. То есть я говорю это к тому, что к Академическому мосту в данный момент не добраться. В общем-то, добраться можно, но это будет проблематично и долго. Также у нас серьезная пробка на улице Рабочей от Декабрьских событий в направлении Маратовского кольца. Еще также стоит отметить, что у нас в районе Марии Цукановой на рабочего штаба сейчас ДТП наблюдается, и там также есть затруднения в движении. Кроме этого, на плотине ГЭС сейчас пробка в направлении левого берега Ангары, довольно-таки серьезная, практически от самой развязки плотины ГЭС от кольца, я имею в виду, и в направлении правого берега реки Ангары.
Левого.
Левого, прошу прощения, конечно же, левого. И очень серьезное затруднение передвижения автотранспорта у нас сейчас наблюдается на улице Маршала Конева в направлении Култукского тракта. Как ни странно, в данный момент не очень-то большое нагромождение транспорта у нас вокруг парка Парижской коммуны. Частично, совсем немного стоит Иркутный мост, ну и улица Боткина. А что касаемо переулка Спортивной, второй железнодорожной, улицы практически свободны. Ну вот в двух словах все, что успел, то рассказал.
А мы еще успеем рассказать о том, что на некоторых иркутских улицах идут ремонтные работы, поэтому, уважаемые наши слушатели, автомобилисты, обратите внимание, продолжается ремонт на улице России, в районе дома номер 5, из-за чего движение там, ну вот половина проезжей части там перекрыта.
До 24 июля нужно будет потерпеть, и лучше это место объезжать.
Да.
Ну и по Гоголя также проводятся ремонтные работы на ливневой канализации, и поэтому движение в районе 61-го дома по Гоголя также ограничено до 23 июля до 6 вечера, это суббота будет. Ну и далее в районе домов 57-63 ограничат движение с 25 июля до 28 числа.
Ну и на баррикад тоже копают. Ремонт от дома номер 98 до улицы Братская. Запрещено движение вплоть до 9 августа. Там прокладка на опорной канализации. Тяжело, наверное, это все на слух воспринять, но, уважаемые наши слушатели, постоянные слушатели наверняка уже знают, что вся прикладная полезная информация на сайте kp.ru доступна. Да, поэтому заходите к нам на сайт и наблюдайте, потому что лето, ремонтные работы и действительно перекрытие то тут, то там. Ну и, конечно, сверяйтесь с Виталием Тиранским, бессменным дежурным по рубрике. Будем подсказывать, как где проехать и что лучше объехать.
Ну а через 4 минуты полезную информацию для вас представители Министерства социального развития, опеки и попечительства дадут. Будем говорить о региональном законе, который предоставляет льготы на оплату взносов на капитальный ремонт. Оставайтесь на 91,5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
23 июля вступит в силу региональный закон о мерах соцподдержки пожилым жителям Иркутской области на уплату взносов, внимание, на капитальный ремонт. Кто может претендовать на льготу, как ее получить, и кто сможет вовсе не платить взносы на капремонт, все это будем обсуждать, представляя гостей, которые появились в студии радио «Комсомольская правда». Это Алексей Макаров, первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона. Здравствуйте.
Добрый день.
И Елена Ульзатуева, начальник отдела организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 23 июля вступает в силу региональный закон о компенсации взносов на капитальный ремонт пожилым людям. А, пожалуйста, как будет происходить эта процедура?
Для поддержки граждан старшего поколения действительно на территории Иркутской области принят региональный закон, предусматривающий льготу. Льгота эта распространяется на граждан старше 70 лет, либо достигших возраста 70 лет, одиноко проживающих, являющихся собственником жилья, либо совместно проживающими с неработающими пенсионерами. Компенсация эта составит 50%. Для граждан, достигших возраста 80 лет, собственников жилья, проживающих совместно с неработающими пенсионерами, компенсация составит 100%. Эти граждане должны быть либо одиноко проживающие, либо проживающие в составе семьи неработающих пенсионеров. Для того, чтобы получить эту компенсацию, граждане должны вначале уплатить в полном объеме взносы за капитальный ремонт, после этого подать заявление в органы социальной защиты населения с приложением пакета документов, После этого в следующем месяце, за месяцем следующим, в котором они внесли плату, им на их счета будет перечислена компенсация в размере 50% либо 100%, но в пределах регионального стандарта и в пределах средней суммы взноса за капитальный ремонт.
Что это такое? Поясните, потому что я, когда в теме разбиралась, пришла к выводу, что, например, полностью избавиться от бремя уплаты взносов капремонта смогут люди старше 80 лет, которые живут в квартире площадью не больше 33 квадратных метров. В чем тут подвох?
Совершенно верно.
Подвох?
Подвоха никакого нет. Федеральное законодательство и региональное законодательство четко определило эти нормы. Если гражданин, разберем частный случай, гражданину возраст 70 лет, он одиноко проживающий, занимает площадь 50 квадратных метров в квартире. Оплачивает взнос за капитальный ремонт. Компенсация в размере 50% будет идти от регионального стандарта, а региональный стандарт у нас на сегодняшний день на одиноко проживающего, занимающего жилое помещение, это 33 квадратных метра. То есть мы берем расчет, исходя из регионального стандарта, 33 квадратных метра, рассчитывается по средней стоимости оплаты за коммунальный...
5,81.
За капитальный ремонт. От этой суммы берется 50% и возмещается гражданину в случае, если он оплатил в полном объеме за капитальный ремонт.
Сколько у нас человек в Иркутской области под действие этого закона попадают?
Граждане, достигшие 70-80 лет, по данным муниципальных образований, на дату принятия закона количество их составляло 9353 человека. В региональном бюджете запланировано 13,7 миллиона рублей на предоставление этой дополнительной меры социальной поддержки. Она будет распространяться на граждан, имеющих право на эту меру социальной поддержки, начиная с 1 января 2016 года.
1 января уже прошло, люди полгода платили, те, кто уплачивал взносы на капитальный ремонт. Как им теперь эту компенсацию получить?
Люди, которые добросовестно оплатили взносы на капитальный ремонт, у них есть подтверждающие документы, они представляют заявление либо сами, либо через свое представительство, либо через многофункциональный центр, либо посредством почты заявление с приложением пакета документов. Мы делаем перерасчет на основании тех данных, которые у нас есть с фондом капитального ремонта. Делаем расчет суммы компенсации, и эта сумма компенсации, начиная с 1 января 2016 года, будет им перерасчитана и направлена на их счета.
Это будет единоразовая какая-то выплата или распределена она
по месяцам? За этот период с 1 января 2016 года она будет выплачена единомоментно.
А телефон прямого эфира 208-005. Вы можете также задать ваши вопросы, которые касаются предоставления льгот на уплату взносов. Юрий Иннокентьевич задает свой вопрос. Здравствуйте.
Я хотел задать такой вопрос. Я ветеран труда, инвалид третьей группы и также дитя войны. Мне коммунальная оплата, говорили, что будет возвращение, и пока по ремонту возврат есть или нет?
А сколько вам лет?
Мне 72 года.
Пожалуйста, ответим.
Да, Юрий Иннокентьевич, здравствуйте. У нас ветеранам труда предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. И в том числе в эту меру соцподдержки включена уже компенсация за капитальный ремонт, когда возникла обязанность 1 сентября 2014 года всем собственникам производить оплату за капитальный ремонт. Этот взнос без подачи заявления автоматически стал включен в вашу меру соцподдержки по ЖКУ.
Спасибо, понял.
А давайте обратим внимание на документы. Какие документы должны собрать пожилые люди, чтобы получить эту компенсацию? Ну и я обращаю внимание еще раз наших слушателей, что обязательно уплачивать эти взносы нужно. То есть это не означает, что люди пожилого возраста теперь могут не оплачивать их или платить, например, 50%. Оплачиваем в полном объеме, ну а потом можем рассчитывать на компенсацию. Пожалуйста, Лена, расскажите, какие нужно документы собрать, это очень важно.
Документы. Давайте их разделим на две части. У нас есть граждане, которые одиноко проживающие, 70-80 лет. Они приносят паспорт или документ, удостоверяющий личность. Они приносят свою трудовую книжку, потому что статус неработающий определен в федеральном и областном законодательстве. Они приносят справку о составе семьи гражданина, в этом случае подтверждающую, что они именно одиноко проживающие на своей жилплощади. И приносят документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение. А здесь тоже хочу отметить, что право собственности не должно быть обязательно всю жилплощадь, да, то есть просто вот часть собственности, либо вся жилая площадь должна быть собственностью этого гражданина. Учитывая преклонный возраст данных граждан, также могут обращаться в наше учреждение их законные представители с этими документами, но документы должны быть нотариально заверены, да? И вот это касается одиноко проживающих. Если хотят обратиться граждане, которые проживают в семье, состоящей из пенсионеров, заявитель приносит тот же самый пакет документов, а на своего совместно проживающего пенсионера он несет также документ, подтверждающий его личность, и также трудовую книжку, что они оба пенсионеры, вместе проживают и не работают.
А все же, если в квартире проживают еще дети, которые не пенсионного возраста, тогда эта категория граждан не получает льготы.
Совершенно верно. Закон распространяется и четко сформулирован в отношении категорий. Это либо одиноко проживающие, либо проживающие в составе семьи не работающего пенсионера.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю наших гостей за то, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы слушателей. Тема действительно сложная, но я надеюсь, что нашим слушателям стало немножко понятнее, они разобрались. И в завершении блока наш сюжет нашлись добровольные спасатели. Я напомню, сотрудники МЧС бросили клич «Хотим отметить людей, которые спасли с горящего катера молодую пару». Только кто пришел им на помощь, неизвестно. Когда инспекторы добрались до лодки, на борту уже никого не было. И вот поисковая операция увенчалась успехом. На выручку пришел капитан Ярослав Цесоболь, а по совместительству иркутский режиссер Тимофей Марков.
Прогулка по иркутскому водохранилищу на Ярославце развернулась в настоящую спасательную операцию. Вечером, вспоминает капитан Тимофей Марков, на одном из заливов в районе Мельничной Пади он заметил, прямо на воде горит лодка, а на борту девушка и молодой человек.
Они начали махать руками, звать на помощь, но мы уже подвернули к ним. Подошли, там была большая опасность взрыва, потому что топливо, бензин, поэтому пришлось им прыгать в воду. Подняли их на борт, отошли на безопасное расстояние. Думали еще спасти вещи, но ничего, все сгорело.
По словам очевидцев, у катера загорелся моторный отсек. Огонь быстро вырвался на палубу, и только благодаря помощи капитана и пассажиров Ярославца обошлось без пострадавших. Один из участников этой операции снял все на мобильный телефон, и видео быстро разошлось по сетям. Спасатели, когда добрались до места, застали только пустую выгоревшую лодку.
Я думал его на буксир взять, а там выгорел борт, прогорел металл. Я уже не стал, когда я съездил на лодке, уже посмотрел, обследовал, что я не смогу буксировать. Она бы утонула, у меня достаточно быстрый ход, и на какой-то волне она бы черпанула воды, и потом бы еще и свои веревки там же утопили. Поэтому я принял решение не буксировать ее, бросить, и мы пошли, а МЧС нам навстречу попалась.
Теперь уже в МЧС объявили, ищем иркутян, которые спасли с катера людей. Хотим поощрить, действовали в опасной ситуации грамотно. И вот спустя несколько дней неизвестные спасатели нашлись.
Случайно мы сами узнали. Позвонил кто-то и сообщили. Знали же ребята, что-то где-то в новостях или где увидел. Мы знать не знали, что разыскивают тех-то. Ну спасли, да спасли людей и все.
Кстати, Тимофей Марков во флоте с 90-го года, опытный капитан, а еще режиссер. Его документальные фильмы не единожды показывали на различных региональных фестивалях, где только не приходилось бывать Тимофею, чтобы снять редкие кадры природы Иркутской области. Фильм «Семь жемчужин Прибайкалья» тому подтверждение. Передряги тоже случались, признается режиссер, поэтому пройти мимо людей, которые оказались в беде, просто не мог.
Через 4 минуты продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
А тема дня сегодня – это снос ветхих тополей в нашем городе. У нас сейчас в гостях появилась исполняющая обязанности начальника управления экологии администрации Иркутска Наталья Ступина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Наталья Сергеевна, а в лентах новостей появилась информация о том, что запланировано у нас ликвидировать около 1000 ветхих деревьев. Где эти самые районы, где произрастают эти аварийные деревья? Как вы проводили мониторинг? И почему, в принципе, решили вот так радикально поступить с тополями?
Значит, на сегодняшний момент администрация города Иркутска, управление нашей экологии продолжает осуществлять мониторинг за зелеными насаждениями.
Он еще идет?
Он идет, да. В прошлом году мы начали этот мониторинг осуществлять и инвентаризировать зеленые насаждения, которые у нас, будем говорить, стали сухими, аварийными, и мы обследовали в основном площадки, детские площадки, то есть территории, где действительно угрожает жизни и здоровью детей наших, и это был приоритет. В прошлом году мы эту работу завершили. В этом году мы продолжаем работу по инвентаризации именно аварийных деревьев, сухих деревьев, которые сейчас имеют неприглядный вид и действительно угрожают жизни и здоровью наших людей. Мы провели инвентаризацию, так приблизительно, если посчитать в процентах, то силами нашего управления мы справились где-то на 27-30%. То есть весь зеленый фонд, конечно же, мы еще не смогли проинвентаризировать. В настоящее время мы постарались пройти территории магистральных улиц, потому что это в первую очередь внешний вид, а зеленый город, зеленое насаждение – это, будем говорить, визитная карточка города Иркутска. И хотелось бы, конечно же, в первую очередь обратить на это внимание. Мы прошлись по нашим улицам, и, конечно же, очень много сухих аварийных деревьев, очень много по городу. Поэтому, значит, в рамках нашей программы мы приняли решение – разыграли торги, и у нас определился уже победитель, и который приступает к валке сухих аварийных деревьев на территории города Иркутска.
Вы можете выделить какие-то районы, где больше всего аварийных деревьев?
Мы постарались проанализировать ситуацию по городу. Вот, например, мы проинвентаризировали в целом вот Ленинский район где-то 25%, значит, Правобережный 40%, Свердловский 25% и в Октябрьском 20%. И приблизительно анализ показал, что деревья аварийные практически повсеместно, равномерно распределяются. Ну, нас, конечно же, удивила в этом году улица Лермонтова. Очень много сухих аварийных деревьев. Когда вот к нам ранее гости приезжали, это, будем говорить, все восхищались озеленением именно Академгородка. А сейчас вот хотелось бы, чтобы наш Академгородок вновь засиял. Хотелось бы, чтобы действительно было очень красиво. На улице Лермонтова будет снос аварийных деревьев произведен в первую очередь, конечно же.
Видела, что в новостях фигурировала дата, что высаживали те самые ветхие деревья, которые сегодня ветхие, 50-60 лет назад. Упустили тот момент, когда нужно было их приводить в порядок, забросили их, не ухаживали за ними те, кто должны были это сделать. Как так вышло, что они совсем в неприглядном виде у нас оказались?
Снос сухих аварийных деревьев в рамках программы всегда происходил. Но посадки зеленых насаждений, конечно же, производились нерегулярно. И в настоящее время мы столкнулись с тем, что весь наш практически зеленый фонд стал переросшим, да, вот тополя особенно касается. Возраст 50-60 лет, рост до 18 метров.
То есть случись очень... какой-то ураган, ветви, деревья, все это валится.
Да, совершенно верно. Одновременно вот сейчас произвести замену наших тополей это практически невозможно. Ну, во-первых, это очень затратно. Сделали проектирование замену тополей на улице Карла Маркса. Стоимость проекта по замене тополей в ценах 2013-2014 года составляет 52 миллиона.
Проекта?
Стоимость реализации проекта.
Я думала, вы на бумажке нарисовали, нет, 50
проект,
миллионов отдали.
Нет, конечно же, нет. Реализация проекта 52 миллиона. Я хотела сказать, что проект не сразу же, в принципе, возможно было начать реализовывать, но население наше было не готово. То есть, как только стал вопрос о сносе зеленых насаждений на улице Карла Маркса, у нас возникали вопросы, связанные с населением, с общественными экологическими организациями, то есть население было не готово. То есть любой снос зеленых насаждений – это очень трагичен для жителей, очень трагичен для жителей. Поэтому население должно понимать, почему это происходит, и что снос будет, да, снос будет производиться, но взамен, в любом случае взамен, мы будем производить обязательном порядке грядки, посадки. Да, у нас деревья очень плохо приживаются. Надо сказать, это совершенно справедливо и правда. Но, тем не менее, нужно производить, начинать и приступать к моменту именно замены наших тополей. В настоящее время мы, конечно же, стараемся продлить тополям жизнь. Потому что, ну, невозможно, мы сделаем коллапс экологический, в принципе, если вот все деревья раз тополя возьмем и снесем, да, коллапс. Потому что тополь наш – это уникальное дерево. Оно в 14 раз больше кислорода выделяет, чем какое-либо другое дерево. Я вот его сравниваю с деревом «Наш друг», «Наш эколог» дерево, потому что это действительно дерево, которое пыли поглощает, газопоглощает очень хорошо, быстро растет, стремительно растет и помогает нам именно справиться с экологической обстановкой. То есть дерево достаточно очень хорошее. Вы знаете, что мы анализировали ситуацию и разговаривали с учеными различными, потому что без привлечения знаний наших специалистов науки это практически невозможно. И вот, как ни странно, во многом приходят снова, что нужно садить тополь. Но тополь садить тоже у нас вопросы, и будем говорить немножечко, мы сейчас спорим, какой же тополь лучше. То, что тополь, будем говорить, мужских экземпляров, это бесспорно. То есть тополя, чтобы не пушили в городе. Но какие тополя садить? Наши специалисты нашего управления предлагают все же высаживать серебристые тополя. Они очень красивые тополя, хорошо формируются. Наука предлагает нам, значит, для посадок, городских посадок, пирамидальный, да, тополь. Но что касается пирамидального тополя, то вот мы пока, у нас очень много моментов риска. Во-первых, тополь плохо приживается в городской среде. Именно не то, что в городской среде, а вдоль магистрали, потому что антропогенная нагрузка очень высокая. Далее его формировать очень плохо. Корневая система быстро вымерзает. Он хорошо растет немножко вдали, где есть заслоны какие-то в парковых зонах и так далее. А вот по магистралям мы пока еще его вот этот момент изучаем, насколько все же возможно будет в посадках использовать тополь пирамидальный. Да.
Наталья Сергеевна упомянула о том, что представители научного сообщества дают свои голоса за пирамидальные тополя. Наталья Сергеевна считает иначе, что вдоль магистрали не так хорошо они проживаются, там загрязнений очень много. Ну, собственно, сейчас хотела бы предоставить микрофон профессору Сефибра Сибирского отделения Российской академии наук Виктору Воронину. Вот почему он все-таки считает, что нужно пирамидальные тополя высаживать.
Тополя, если садить только мужские экземпляры, они двудомные. Пухлики это женские. Да, женщины всегда задние проблемы. Если посадить только мужские, пухлики исчезает. Тополь черный пирамидальный. Быстро растет, они четырехгодки и по метру в год. Они пирамидальные. Ветки не нависают над проезжей частью. И они не требуют обрезки, это экономично. Не надо вот эти вышки гонять, там резать, перекрывать дороги. Без тополей никак нельзя. Они самые устойчивые, они наивысшая степень газоочистки. В городе это боевая пехота.
Боевая пехота, действительно, исходитесь вы в одном, что заменять другими видами растений, ну вот невозможно полностью тополя.
Ну, я считаю, что, во-первых, наука говорит, да, нужно все же переходить на пирамидальные тополя. Я считаю, что здесь нужно все моменты за, все против, все же очень разумно подойти к этому вопросу, принять четкое решение. Я думаю, по этому вопросу мы в обязательном порядке еще поспорим с наукой, посмотрим, у кого моментов риска будет больше и чье дерево победит. Но пока у нас, значит, в приоритете для высадки в городской среде вдоль магистрали это тополь серебристый и вязы. Во втором Иркутске, я вот недавно познакомилась с озеленением второго Иркутска, и мне очень понравилось именно озеленение вязами. Очень красиво. Вяз хорошо формируется, красивое такое дерево. Поэтому я думаю, что вяз тоже будет в озеленении города Иркутска участвовать.
А могут ли жители Иркутска участвовать тоже в озеленении, подавать свои заявки, если, не дай бог, в их дворах тоже есть аварийные деревья, которые могут вот-вот рухнуть? И каким образом это вы советуете сделать?
Для сноса зеленых насаждений жители должны получить разрешение. То есть, если есть бумажка, то можно производить снос зеленых насаждений. Даже пускай аварийное дерево, в любом случае к нам приходит в управление, пишется заявление, и после чего мы выдаем разрешение на снос зеленых насаждений. Целесообразно все же обращаться в управляющую компанию, что управляющая компания немножечко собрала перечень объектов. Наши специалисты выехали, обследовали, сделали заключение, после чего мы выдали бы соответствующее разрешение. Конечно же, это возможно.
Ну что ж, спасибо большое, Наталья Сергеевна, что смогли сегодня и пришли к нам в гости. Я думаю, что слушателям был полезен разговор, и на какие-то вопросы мы успели ответить сегодня в программе. Вам удачной работы, чтобы в следующем году наш Иркутск стал зеленее и помолодел тоже.